Глава 6. Саша, мне срочно нужен один надежный человек, но не ты. Яна глубоко затягивалась и медленно выпускала дым. Они сидели на лавочке возле ее дома. Саша по привычке провожал взглядом прохожих любого пола и возраста. Он любил смотреть на людей. «Почему не я?» — спросил он. «Потому что для тебя есть работа здесь. У тебя есть такой человек?» «Шаман, паяло, бурый, дальнобойщик, грек, Олежка-спецназовец», — мысленно перечислял Сашка самых забубенных своих ребят. «Негатив», — решил он. «Есть». «Он может поехать куда-нибудь? Надолго?»
«Может.
Насколько надолго?» «Если его возьмут, а его возьмут, он, скорее всего, сядет. На год, на два, не знаю. Это не в России». Саша замолчал. «Ну?» — повернуло строгое лицо Яна.
«Я спрошу у него».
«Не по телефону».
«Когда это нужно сделать?»
«Вчера».
«Мне нужно ехать домой», — в форме утверждения, а не вопроса, — сказал Саша. «Я поеду сегодня».
«Хорошо», — сказала Яна. «Я в бункер. Тебе надо там что-нибудь?»
«Нет», — ответил Саша, в который раз за утро с интересом разглядывая Яну, а вернее, фиксируя смену ее настроения.
Он специально сказал, что нет. Ему не хотелось ехать с ней от того, что она вновь стала отстраненной. Весь вид ее говорил, ничего не было, не придавая ничему значения. Саша дымил и тряс головой, словно сбрасывая что-то навязчивое, приставучее. «Пойдем к метро», — сказала Яна.
«Тебе ведь на метро?»
Саша встал, выбросил сигарету. Он не любил курить на ходу. В метро они быстро расстались. Саша не смог удержаться и прильнул к стеклу дверей в своем вагоне, пытаясь увидеть, где Яна. Быть может, она тоже смотрит на него.
«И машет рукой тебе», — жестко поерничал Саша над собой.
Яну он не разглядел. Поезд влетел в тоннель, и Саша увидел свое отражение, густо темные волосы, размытый неясный взгляд, щетину, которая от чего-то показалась седой, с седыми волосками. На вокзале он выпил пиво, хотя хотел водки, и, ожидая поезда, выкурил сразу несколько сигарет. В поезде он забрался на верхнюю полку и легко посреди дня заснул и спал, не видя снов. Один раз только разбудила проводница, он, открыв глаза, дал паспорт и билет. Чтобы вернуть ему документы спустя минуту, ей пришлось будить Сашу снова. Приехал в свой город поздно вечером, но трамваи еще ходили. Он любил ездить на трамваях, в них было очарование. Важная, не тянущая душу, как в автобусах, медлительность на подъеме в горку и веселое, но с чувством собственного достоинства, дребезжание при спусках. Саша направился к негативу. Казалось, Яна была где-то рядом. Саша порой вглядывался в редкие девичьи фигуры на улицах, а иногда трогал, поглаживая большим пальцем подушечки указательного и безымянного, словно пытаясь вспомнить, растревожить на своих руках ощущение ее кожи. Не получалось. Пальцы и пальцы. «Я ей не нужен», — вдруг понял Саша и прислушался к себе. Внутри было тихо и горько, да, но горькость эта была мягкой, словно крошки лекарства, оставшиеся на дне стакана. И еще под ложечкой жгло, слабо и нудно. «Яна, ты мое сердечное сплетение», — произнес Саша то, что было мало понятно ему самому.
«Зачем ты так?» — спросил ее.
«Ты едешь к негативу», — одернул себя, дрогнул плечами.
«Знаю, еду.
Негатива могут посадить».
«Знаю, могут».
Саша знал, что негатив согласится. Негатив давно жаждал влезть куда-нибудь, учудить злое нечто. Кто-кто, а негатив был начисто лишен той юношеской, не всегда разумной романтики, и, как был уверен Саша, хорошо представлял, что такое, ну, назовем это не свобода. Еще назовем лишение. Саша тоже не боялся тюрьмы, он знал это почти наверняка. Везде были люди, всюду жили люди, и Саша всегда находил с ними общий язык, хотя порой не понимал их. Впрочем, не понимал — не совсем верно. Ему казались странными или глупыми, или неуместными, а чаще всего пошлыми мотивации многих человеческих поступков. Но Саша привык не проявлять своих удивлений и раздражений, не требовать от людей многого. Он был в меру спокоен и в меру агрессивен, лишен сентиментальности и не избалован. «Я выживу в тюрьме», — спокойно сказал себе Саша. Поднимаясь в квартиру к негативу, он решил, что поговорит с Матвеем, замещавшим сейчас в партии Костенко, и предложит ему, чтобы ехал все-таки он, Саша. Матвей наверняка знает, что затевается. Пусть Матвей решит. Матвей и Яна были теми лидерами, что определяли работу союзников. Саша позвонил в дверь. Несмотря на то, что дом был ветхий, старый и предаварийный, а проживали в нем в основном люди пьющие и не следящие вообще ни за чем, у негатива стояла крепкая дверь, и звонок работал. В самой квартире, конечно же, была нищета, Саша знал, но чистая нищета. «Кто?» — спросил юный голос. «Позитив», — определил Саша по голосу младшего брата негатива. Задорный весельчак, он получил свое прозвище в противовес старшему брату. Союзники называли его Позик. «Я Тишин». Дверь открылась, и Саша увидел хитрую, улыбающуюся мордочку. «Аллах Акбар!» — поприветствовал Сашу Позик. «Привет, Позик. Негатив дома? Можно к вам?» Саша скинул ботинки, заглянул в ближайшую комнату, никого не увидел. «А мать?» — спросил Саша почему-то шепотом. «В ночную», — ответил Позик. «Он во второй комнате, иди». Негатив поливал цветы. Саша знал о любви мрачного негатива к цветам, но все равно каждый раз этому удивлялся. Цветов у него было много, они стояли в горшках в обеих комнатах и на балконе тоже. Все цветы пышно взрастали. Те, что должны были зацвести, цвели в нужное время, а если происходила задержка, так лишь от того, что Позик периодически, желая насолить брату, поливал какой-нибудь цветок шампунем, смешанным, например, с мочой, уксусом и самогоном. Истинные имена цветов, в том числе на латыни, негатив не помнил, вернее, не знал никогда, посему пользовался теми кличками, что дал цветам его младший, гораздый на выдумке братик. Негатив, да, разливал воду по цветочным горшкам и затем аккуратно, двумя пальцами пожимал цветам их пухлые или тонкие зеленые шершавые лапы, что-то шепча. «Привет, негатив, все травку выращиваешь?» — попытался Саша шуткой скрасить интимность случайно увиденного. Негатив обернулся привычно мрачный, ничего не сказал и стал поливать дальше, уже молча. Саша уселся на диван. Вид негатива его всегда радовал. Негатив был надежный, как булыжник. Хотя сейчас Сашу ничто не радовало. Он вглядывался в тяжелый затылок негатива, почти жалея его. «Разговор есть», — сказал Саша.
«Всерьез?»
«Да».
«И чего ты уселся? Ты здесь хочешь разговаривать?»
Они быстро собрались и вышли на улицу. Позик попытался увязаться с ними, но негатив отшил его тихим голосом парой внятных цензурных слов.
«Вы куда все делись?» — спросил негатив, имея в виду, как Саша понял, Рогова и Веню. «Они уехали в одну сторону, а я в другую. Я был в Москве.
Там ищут человека для дела. За это дело могут посадить.
Посадят почти наверняка. Причем, судя по всему, дело нужно провернуть не здесь».
«Не в России», — сразу сказал Саша, чтобы не тянуть, с трудом заставив себя хоть бы говорить неспешно.
«Ну, наконец-то», — сказал негатив просто.
Он держал в руках веточку и перочинный ножик. Ножиком он обстругивал веточку короткими и точными движениями. Саша присмотрелся. Ветка была сохлой, обломанной давно, поднятой с земли. Негатив не стал бы ломать ветку живого дерева.
«Что, наконец-то?» — спросил Саша.
«Наконец-то они решили заняться делом. Когда мы едем?»
«А когда ты сможешь?»
«Я смогу через 3 минуты». Саша задумался. Он собирался зайти домой. Быть может, повидаться с матерью. Он не планировал так скоро.
Завтра он хотел завтра утром.
А зачем зайти домой? Матери нервы потравить? Саша взглянул на часы. «Если пойдем пешком на вокзал, запросто успеем на двухчасовой», — подумал Саша и повторил свою мысль вслух. Негатив кивнул.